Добрый вечер, друзья. Прежде всего поздравляю учащихся с удачным расположением планет. Ибо 1 сентября нынче приходится на вторник. А стало быть, календарь подарил им сокращенную неделю. Воспряньте духом, второгодники, переэкзаменовщики и вы, лишенные стипендий. Новый учебный год — это чистая страница, еще не обсаженная кляксами. Будет еще небо в алмазах. И на нашей улице еще будет праздник. И вообще, как говорят бетонщики, сегодняшняя жижа завтра станет камнем. Огнедышащая жижи жирока, подобно действующему вулкану, бурлит в глубине своих недр, выплескивая на свет Божий группы новых направлений, течений, стилей. Но то, что сегодня новинка, вскоре становится привычным, а потом и традиционным, классическим. Горячая лава вулканического рока застывает, превращаясь в камень. И вот сегодня мы начнем подробный рассказ о глыбе, еще не полностью окаменевшей. Рассказ о доисторическом чудовище короткой эпохи рока, о тысячеваттном железном птеродактиле. Наконец, о музыкальной домне, первой излившей тяжелый металл для шестиструнного проката. Сегодня речь пойдет об английской группе Led Zeppelin «Свинцовый дирижабль». Рассказ о Led Zeppelin надо бы начать с далекого 43-го года, с затемненных военных лет и продуктовых очередей по карточкам. Бухгалтер авиационного завода по имени Джеймс Пейдж женился тогда на Патрише Игафикин, секретарша в приемной у врача. 9 января 44 года в городе Хестон в графстве Миддлсекс у них родился первый и единственный сын Джеймс Патрик Пейдж. После войны семья переехала в городок Эпсон, и там в удобном семейном доме с садом маленький Джимми рос и играл сам по себе. До 5 лет приятелей он не помнит. «Это раннее одиночество, — сказал он впоследствии, — в значительной степени определило мой характер. Многие вообще боятся быть наедине, они пугаются этого, но мне в одиночестве хорошо и спокойно». Когда Джимми Пейджу исполнилось 15 лет, на чердаке дома он нашел заброшенную семиструнную гитару и, не зная, что с ней делать, взял ее с собой в школу, где получил первый урок музыки. Одноклассник показал ему, как эту гитару настраивают. Шел 59-й год. В моде был Элвис Пресли, Чак Берри, и Джимми хотел, как и они, играть на гитаре. От некоторых проигрышей на пластинках, вспоминает он, у меня по спине мурашки шли, и я часами, иногда целыми днями пытался их воспроизвести. Вскоре Джимми завел знакомство с другими энтузиастами. Одного из его новых приятелей звали Джефф Бек. Сестра Джеффа училась с Джимми в одном классе. Джефф Бек со своей самодельной гитарой приезжал к Джимми по выходным, и они часами играли вместе и слушали пластинки. Вскоре испанская гитара перестала его устраивать. Чтобы воспроизводить звуки своих кумиров, Чака Берри, Джеймса Бертона и других, Джимми нужна была электрогитара. Чтобы накопить на нее, он начал по утрам перед школой разносить газеты и заработал таким образом на гитару «Хоффман Сенатор». Но гитара эта была полуакустическая, и хоть на ней был звукосниматель, считать ее настоящей электрогитарой было нельзя. Надо сказать, что тогда первые инструменты стоили очень дорого, но Джимми удалось убедить своего отца взять для него в кредит первую свою рок-н-ролльную доску, английскую копию знаменитой гитары Fender Stratocaster. С гитарой этой он никогда не расставался, носил ее даже с собой в школу. Каждое утро учителя отбирали ее у Джимми и запирали в шкаф до 4 дня, потому что знали, не сделая они этого, Джимми с приятелями, забравшись в кладовку или туалет, могли целый день зачарованно слушать гитарный бой, переборы и хода. No gold. You know that we're too damn poor. Веселится Girls, Пол веселится с пластинки Led Zeppelin 3. К 16 годам Джимми вовсю уже играл в местных командах в родном Эпсоме и в Лондоне, богател опытом, крепчал умением. Однажды, это было в 61 году, он играл на танцах, разогревая публику перед выступлением основного оркестра. В зале оказался певец Нил Кристиан, который предложил Джимми работу в своем оркестре «Нил Кристиан and the Crusaders». Ему пришлось пойти разговаривать с моими родителями, вспоминает Джимми, соблюдая все правила приличия и этикета, заверяя родителей, что на школьных занятиях это никак не отразится, поскольку игры в основном по выходным, и что за мной вообще он будет приглядывать. В школе Джимми учился хорошо, и родители согласились. Оркестр Crusaders исполнял негритянский рок-н-ролл в стиле Чака Берри и Бо Дидли, бескомпромиссно следуя чистоте стиля. И поскольку музыка эта была в Англии еще мало известна, то провинциальной публике порой, условно говоря, не все было понятно. Зато в Лондоне оркестр, и особенно Джимми Пейдж, блистал вовсю. К тому времени Джимми обзавелся огромной оранжевой гитарой Gretsch, модель Chet Atkins Country Gentleman. У него был новейший усилитель и оборудование. Он был одним из первых гитаристов в Лондоне, применявшим ножную педаль «Квакушку». И, наконец, если средний рабочий получал тогда в Англии в среднем 10 фунтов в неделю, то Джимми Пейдж, еще старшеклассник, зарабатывал вдвое больше – 20 фунтов стерлингов. Ставка у него была больше, чем жизнь. Оркестр Crusaders получал ангажементы по всему югу Англии, выезжая на дальние выступления на своем мини-автобусе. Ездить порой приходилось по несколько часов. Перекусывая, чем попало на ходу, с концертов возвращались далеко за полночь. На выступлениях Джимми был главным зрелищем. Он выделывал на сцене всякие кренделя, выгибался дугой, так что голова почти касалась пола. Короче, исполнял всю тогдашнюю рок-н-ролльную хореографию. Однажды на выступлении в Шеффилде Джимми вышел прогуляться и потерял сознание. Пришел в себя он в грим-уборной. Доктора определили крайнее переутомление, осложненное воспалением желез. Как ни жаль было, но пришлось Джимми расстаться с оркестром. Он покинул Crusaders и, оставив на время музыку, поступил в художественное училище. Тем временем в Англии шла музыкальная революция. С одной стороны, вышли уже первые пластинки Beatles, с другой, продолжающееся увлечение ритм-н-блюзом породило на свет Rolling Stones. Джимми Пейдж, естественно, следил за всем этим и занятий музыкой не бросал. В студенческой самодеятельности он, правда, не участвовал. Более того, даже скрывал, что играет на гитаре, а занимался только дома, преобразовав гостиную в родительском дому в студию звукозаписи. Повсюду висели гитары, стояла барабанная установка, магнитофоны, усилители. По воскресеньям приезжал Джефф Бек с разными музыкантами. Целыми днями снимали любимые соло, играли, записывались. Мама Джимми носила ребятам чай. Летом в каникулы Джимми тянуло в путешествие. И, взяв гитару с собой, он отправлялся автостопом в Скандинавию, в европейские страны. Один раз доехал даже до Индии, но заболел и вернулся домой. В художественном училище он проучился 1.5 года, до лета 63-го. Несмотря на серьезное намерение стать художником, музыка все же перетянула, и Джимми, оставив палитру кисти, снова начал играть.
Billy Long Time is in my game.
композиция «Rock'n'Roll» с пластинки «Led Zeppelin 4». Во всей Англии возникали десятки новых групп. И к Джимми поступало много предложений, но он помнил, к чему это привело полтора года назад, и по соображениям здоровья вынужден был отказывать. На гастроли он ездить не мог. И как-то само собой получилось, что Джимми Пейдж приобщился к студийной работе на записях. Спрос на новые пластинки английских групп был велик, но часто выяснялось, что участники этих групп к студийным записям были в профессиональном отношении не подготовлены. И вот в таких-то случаях и вызывали анонимного музыкального наймита. В 63-м году в Лондоне был всего один студийный электрогитарист по имени Биг Джимми Салливан. Джимми Пейдж, прозванный Little Джимми, маленьким Джимми, стал номером два. Так получилось, что на самой первой сессии Джимми Пейджа была записана песня «Diamonds», бывшего участника группы «Shadows». Песня эта стала хитом, попала в список. После этого Джимми пригласили на другую запись. Эта песня под названием «Your Mama is out of town», «Твоей мамы нет в городе», тоже стала хитом, тоже попала в список. И тогда суеверный продюсер решил, что участие Джимми в записях приносит удачу. Теперь месяцы и годы звукоподражательства Джимми, когда он имитировал соло и проигрыши любимых артистов, пришлись кстати. Это не только технически подготовило его, но и дало возможность воспроизводить любой стиль и направление. К 64-му году 20-летний Джимми Пейдж стал самым известным студийным гитаристом Лондона. В течение последующих двух лет он превратился в этакого музыкального хамелеона, способного подделаться под любой стиль, участвуя в тысячах студийных записей, иногда по 3-4 раза в день. Например, в январе 65 года группа «Ху» пришла в студию записывать свою первую 45-ку, и там уже сидел Джимми Пейдж со своей гитарой. Его вызвал продюсер, на тот случай, если гитарист из группы «Ху» Пит Таунсенд не справится с записью. Но Таунсенд справился, и Джимми на пластинке сыграл партию ритм-гитары. На второй стороне он, правда, играет соло, используя тогдашнюю новинку фаз-бокс, то есть фуз. Фуз Джимми был одним из первых в Лондоне, и изготовлен он был одним приятелем в радиомастерских военно-морского ведомства. Итак, дни Джимми Пейдж проводил в разных лондонских студиях, зарабатывая немалые по тому времени деньги, а вечерами возвращался в родительский дом в Эпсоме. Злые языки поговаривали даже, что он уже тогда мог вполне позволить себе отдельную квартиру, но предпочитал денежки копить. На работе приходилось играть всякое, в том числе много коммерческой дребедени. Но уж вечером Джимми слушал любимый блюз и играл только для себя. Since I've been loving you, yeah. Because I've been loving you с тех пор, как я тебя любил, Led Zeppelin 3. В 65-м году одной из самых модных лондонских групп были Yardbirds, где тогда играл Эрик Клаптон. В марте 65-го года менеджер Yardbirds Джорджо Гомельский, русско-швейцарского происхождения, настоял на том, чтобы группа записала песню молодого манчестерского музыканта Грэма Голдмана, впоследствии основателя группы 10CC. По-своему, с коммерческой точки зрения, Гомельский оказался прав, потому что песня стала популярной не только в Англии, но и во всем мире. Но Эрик Клаптон, сторонник чистоты стиля, повел себя непримиримо, отказался эту песню записывать и в конце концов из группы ушел. Джорджу Гомельский предложил место гитариста Джимми Пейджу. Джимми отказался по нескольким причинам. Одна из них – это он дорожил дружбой с Клаптоном и не хотел с ним портить отношений. Но при этом он порекомендовал Гомельскому своего приятеля Джеффа Бека. Джефф Бек был принят, и в июне 65-го, перед отъездом на гастроли в Соединенные Штаты, он постучался в дом Джимми Пейджа и преподнес тому редкий экземпляр гитары Fender Telecaster. «Это тебе», — сказал он. Тем временем Джимми все более вовлекался в студийную работу и к тому времени изрядно поднаторел в звукорежиссуре. Поэтому, когда Эндрю Олдом, менеджер Rolling Stones, создал свою пластиночную фирму под названием Immediate Records, он пригласил Джимми заведовать отделом артистов и репертуара и стать звукорежиссером. Эрик Клаптон, покинув Yardbirds, решил заниматься чистым блюзом и через некоторое время присоединился к группе John Mayall Blues Breakers. Эндрю Олдом, директор новой пластиночной фирмы, попросил своего продюсера Джимми Пейджа записать несколько композиций Blues Breakers. И вот однажды Джимми со своим другом Джеффом Беком приехали на концерт Blues Breakers, чтобы послушать Эрика Клаптона. После концерта Эрик приехал в гости, остался ночевать. Поутру все встали и после завтрака включили гитары и стали наяривать блюз в разных стилях, записывая все это на магнитофон. Вскоре оркестр Джона Майала записал с Джимми Пейджем 4 композиции. 2 из них были выпущены на пластинке фирмы Immediate Records. Потом Blues Breakers подписали контракт с фирмой Decca, и Эрик Клаптон из группы ушел. Однажды Джимми упомянул своему директору Эндрю Олдому о домашних записях, сделанных с Эриком Клаптоном. «Домашние это записи или нет, — сказал ему Олден, — ты у меня на контракте, и я требую, чтобы эти ленты были переданы фирме. Мы их будем выпускать». «Их нельзя выпускать в таком виде, — сказал Джимми Пейдж. — Это просто 45 минут импровизаций, одно и то же, без конца». Менеджер Эндрю Олдом распорядился и прислал на запись ребят из Rolling Stones. Мик Джаггер записался на губной гармошке, Билл Вайман и Чарли Уоттс, соответственно, аккомпанемент на басу и барабанах. Джимми Пейдж делал это все как бы из лучших побуждений, но пластиночная фирма, желая срубить на этом деле как можно больше, скомпоновала разные ленты на нескольких альбомах и выпустила их под названием «Антология британского блюза. Британские архивы. Том 1-4». Пластинки эти на беду продавались потом в течение многих лет. И, естественно, Эрик Клаптон, Джефф Бек и другие участники этих записей страшно разлились на Джимми Пейджа, считая, что это он, безо всякого разрешения, продал их репетиционные ленты. Особенно злился Клаптон. Он не мог простить своему близкому другу такой беспринципности. И в течение нескольких лет с ним потом почти не разговаривал. Дружбе пришел конец. И доказывать свою невиновность было бесполезно. В конце 65-го года Джимми записал свою первую собственную одиночную пластинку. Записал ее сам. Сам играл на всех инструментах, за исключением ударных. Сам был звукорежиссером и даже пел. Но пластинка успеха не получила. Джимми, как я уже сказал, пытался на ней петь. И хотя с точки зрения нашего сегодняшнего рассказа и для всех истинных знатоков Led Zeppelin, она представляет определенную исторически фонографическую ценность, и в интересах научного подхода к Led Zeppelinству надо было бы ее откопать в архиве, и из уважения к Джимми Пейджу как музыканту мы, пожалуй, этого делать не станем. В конце концов, все имеют право на заблуждение юности. Hey, baby, when you walk that way, watch on it drip, can't keep away. композиция Black Dog, «Черная собака» с пластинки Led Zeppelin 4. В 66-м году другой известный студийный гитарист Биг Джим Салливан уехал на гастроли с Томом Джонсом, и работы у Джимми от этого только прибавилось. Чего только не приходилось ему делать. Музыкальные заставки для рекламы, фонограммы к фильмам, эстрадные, джазовые, народные оркестры. На одной из записей в студии знакомый скрипач поинтересовался, не пытался ли Джимми когда-нибудь играть на гитаре смычком. Джимми попробовал. Из последней, шестой струны удалось извлечь гнусавое электрическое гудение. Первая тонкая струна издавала душераздирающий писк. У гитары, как известно, гриф плоский, поэтому по отдельности смычком на ней можно играть только на двух крайних струнах. Но когда Джимми провел смычком по всем шести сразу, из усилителя раздались неслыханные ранее всхлипы и стенания. Прием этот Джимми впоследствии доработал и неоднократно применял. К 66-му году жизнь студийного музыканта Джимми Пейджу приелась. Слишком уж много приходилось играть так называемой музычки. «Я начал превращаться, — сказал он впоследствии в интервью, — в ненавистного мне самому типа музыканта». Итак, Джимми Пейдж готов был сменить карьеру респектабельного студийного музыканта на гастрольную жизнь на перекладных, не приносившую, к тому же, как правило, и половины того, что он зарабатывал теперь. Но оставаться долей этаким музыкальным патефоном, при котором играешь только то, что записано на чьей-то пластинке, было невозможно. И спасение от этого механического музицирования пришло из той же группы Yardbirds. В свое время, если помните, после ухода Клаптона Джимми Пейджу предлагали там место соло-гитариста. Но он, отказавшись, порекомендовал своего друга Джеффа Бека. И вот теперь, когда Джимми предложили играть в Yardbirds, теперь уже даже не на гитаре, а на басу, он тут же согласился. События это, правда, разные люди вспоминают по-разному. По свидетельству одних, Джимми Пейдж так засиделся дома, что готов был играть в группе на чем угодно. Но Джефф Бек, который, кстати, настаивал на приеме Джимми в группу, вспоминает, что Джимми пришлось уговаривать и сулить ему большие деньги. Надо сказать, что тогдашний менеджер Yardbirds, известный импресарио Саймон Напир-Белл, изо всех сил пытался отсоветовать ребятам из группы брать в нее прожженного профессионала. «Ты же гениальный гитарист», — говорил он Джеффу Беку. «Ты же звезда группы, зачем тебе нужно это соревнование?» Но Джефф Бек приглашал своего друга именно в расчете на музыкальное соревнование. Ему хотелось играть соло не в одиночку, а дуэтом, как состязание, как музыкальный диалог двух гитар, двух людей, понимающих друг друга. Впоследствии так оно и получилось. Но тем временем в группе зрело недовольство самим Джеффом Беком. Жаловались, что он капризный, тщеславный, мнительный, что он часто страдает от головных болей после несчастного случая в детстве, что один день он может играть превосходно, а другой ошибаться и вступать не в попад. Он часто болел или прикидывался больным, не выходил на концерты. В частности, на одном из американских выступлений, первых совместных гастролей, он заболел ангиной и на сцену не вышел. Ритм-гитарист Крис Дреджер сольные партии играть не стал. Тогда его решили перевести на бас, а Джимми попросили взять на себя ведущую гитару. В прошлом любая болезнь Джеффа Бека означала кризис, потому что публика его знала, любила и заменять его было рискованно. Но Джимми Пейдж, конечно, справился с блеском. Все соло Джеффа Бека он знал наизусть и не просто сыграл их, но кое-что еще и от себя добавил, ошеломив аудиторию невиданными новыми приемами. Он играл на гитаре смычком, извлекая из нее странные океанские размывы звука, которые, смешиваясь с психоделическим светом концертных установок, вызывали у публики чувственную дезориентацию, как от дозы ЛСД. К концу вечера единодушное мнение было таковым, что если Джефф Бек и покинул бы группу, Yardbirds смогли продолжать работать вчетвером, не роняя своей репутации. Но Джефф вернулся, и, закончив летние американские гастроли, Yardbirds в полном составе вернулись домой. Теперь в группе было два соло-гитариста. Период этот продолжался, к сожалению, недолго. Еще к большему сожалению, почти никак не отражен в записях. Один из немногих примеров — это композиция «Stroll On», записанная в конце 66-го года, причем записанная для фильма под названием «Blow Up» режиссера Антониони. Первоначально режиссер хотел пригласить в группу «The Who», но те по каким-то причинам не могли или не хотели, и роль эту в конце концов получила группа «Yardbirds». Те, кто побывал на выступлениях Yardbirds с двумя соло-гитарами, вспоминают, что некоторые моменты были поистине волшебными. Но дни Джеффа Бека в группе были сочтены. Он и сам это понимал. В октябре 66 года, когда Yardbirds отправились в пятинедельные гастроли по Америке, после 3 дней непрерывных переездов и 2 концертов каждый день, Джефф Бек не выдержал, сдали нервы. Он повалил на сцене стенку усилителей, расколотил свою гитару, сел на самолет и улетел в Лос-Анджелес к своей подруге сердца. Через несколько дней в Лос-Анджелес приехала и вся группа на гастроли. Джефф Бек пришел извиняться, но на общем собрании 3 из начальных участника Yardbirds отказались играть с Джеффом Беком и предложили ему группу покинуть. Джефф демонстративно встал и спросил Джимми: «Ты идешь со мной?» Джимми посмотрел на него и сказал: «Нет, я остаюсь». Так настал конец еще одной тесной дружбы. Тут мы наш рассказ прервем и отложим его до следующей недели. Наша лекция на соискание кандидата наук по ледзеппелизму будет продолжена в пятницу в полуночный час и, как обычно, повторена в субботу в 22:30 для студентов, которые ложатся спать пораньше. Я же, дорогие друзья, прощаюсь с вами и пожелаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы!